Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня передачу мы посвящаем аллергии. Актуально для сегодняшнего времени, для сегодняшнего дня. Весна наступила, и количество людей, страдающих аллергией, количество обращений к врачу, пациентов, страдающих этим заболеванием, растет практически в геометрической прогрессии. И, надеюсь, разговор и информация, которая сегодня в ходе разговора будет предоставлена вашему вниманию, она послужит на пользу. Мы говорили в наших разговорах, в наших передачах много раз об аллергии, но, как правило, касались этой темы в разрезе какого-либо отдельного заболевания. Достаточно часто мы поднимали тему аллергии при разговоре о бронхиальной астме, потому как аллергическая реакция, она лежит в основе этого заболевания. Иногда в разрезе некоторых других заболеваний. Но вот что касаемо такого целостного представления аллергии без относительно какому-то проявлению, мы говорили достаточно редко, и поэтому сегодняшняя беседа, мне кажется, она позволит более ёмко, более комплексно посмотреть на эту проблему, несмотря на самые разные ответвления аллергии как таковой. Если переводить этот термин, который вошел в наш обиход, и обиход врачей, и обиход пациентов, которые страдают этим заболеванием, то, конечно же, собственно, эта аллергия переводится как реакция на чужое. Так буквально звучит греческое слово «аллергия». Если переводить термин аллергии на те изменения, которые в организме происходят, то аллергия характеризуется сверхчувствительной иммунной реакцией, реакцией иммунной системы организма при повторных воздействиях вещества, который аллергологи называют и врачи называют аллергеном, то есть, собственно, вещества, вызывающего аллергическую реакцию, на ранее сенсибилизированный, на ранее, скажем так, подготовленный к этой реакции организм. Исходя вот из этого определения, что аллергия – это сверхчувствительность иммунной системы организма при повторных воздействиях аллергена на сенсибилизированный этим аллергеном организм, можно выделить вот три ключевых момента, которые очень важны для понимания любым человеком, который страдает аллергией или который сталкивался вот с этой проблемой. Первое. Аллергическая реакция – это сверхизбыточная реакция иммунной системы. И поэтому, когда люди, страдающие аллергией или пытающиеся в ней разобраться, считая, что это недостаточность иммунитета, или услышав о том, что аллергия – это нарушение иммунитета, пытаются предпринять какие-то подпытки, стимулирующие иммунитет, они ничего, кроме вреда-то, не наносят себе на самом деле. Потому как аллергическая реакция – это и так сверхчувствительная, сверхизбыточная реакция, то есть она завышена. В норме ее у человека не должно быть. И то, что является следствием аллергии, это как раз повышенная реакция. И стимуляция иммунитета, и вмешательство в иммунитет, здесь они крайне опасны и непредсказуемы. Вторая ситуация, исходя из определения аллергии. В аллергии всегда есть аллерген. Аллерген – это организм, это определенное вещество, и может выступать и микроорганизм, скажем, инфекция. Может выступать различный белок, пищевой белок, белок, который человек вдыхает, значит, или это может быть более сложное какое-то вещество в соединении с белком. Но всегда аллергия – это реакция на проникновение какого-то агента, который иммунитет воспринимает как ненормальный, как чужеродный, на проникновение в организм. То есть, по сути, своя аллергическая реакция – это сигнал, который свидетельствует о проникновении в организм чего-либо. Ну, дело в том, что в организм человека всегда поступают какие-то инородные для него вещества. Человек их вдыхает, скажем, при цветении растений, человек их употребляет с пищей, потому что все практически продукты, которые принимает человек, они чужеродны ему. И для того, чтобы они всосались, они должны быть очень мелко раздроблены, и только в мелкой составной части они усваиваются организмом. Но когда они находятся вот в виде комплексного какого-то вещества, белка, будь то яичный белок или рыбный, или другой белок, то всегда для организма это определенная нагрузка, это определенный сигнал, который организм должен распознать. И в аллергической реакции вот аллерген, фактор, вызывающий аллергии, он обязательно присутствует. Даже когда его не находят на практике, у врачей нет тестов или тесты не ловят какой-то аллерген, он всегда есть. Сложность только в том, что не всегда на практике удается его выявить, потому что он может быть скрыт в других продуктах, он может быть скрыт в различных, скажем, сочетаниях. Иногда он становится аллергеном, этот продукт, после определенного периода времени. Нередко бывает ситуация, когда у человека возникает аллергия, скажем, лет в 30-40, может быть, позже, и у него устанавливается аллерген, там, допустим, на яичный белок или еще на какой-то, я в качестве отвлеченного примера говорю, и он с удивлением разводит руками, говоря о том, что ну, предыдущие 30-40-50 лет я же употреблял этот продукт, у меня не было никакой реакции. Это не противоречит вот сути понимания аллергии, но если установлена реакция с помощью специальных лекарственных анализов и проб, то нужно знать свой аллерген, потому что удаление этого аллергена или отказ от его употребления является краеугольным камнем лечения, и это очень важно и принципиально. И третьим принципиальным моментом аллергии, помимо сверхчувствительной реакции иммунной системы, помимо наличия аллергена, является так называемая сенсибилизация, то есть повышенная чувствительность организма. Дело в том, что сама по себе аллергическая реакция формируется только при повторных поступлениях аллергена. Ну, в качестве примера, какой-то белок, какое-то вещество поступает в организм. Причем первый контакт с этим веществом он в организме происходит скрыто, но в организме формируется память на проникновение этого чужеродного агента в организм. И эта память, она является основой или базой для развития вот такой взрывной реакции, которая приводит к аллергии. То есть вот эта чувствительность, так называемая сенсибилизация, повышенная чувствительность, она является третьим очень важным фактором в качестве понимания аллергии. Вот три важных момента. Гипер, повышенная реакция, сам по себе аллерген и чувствительность организма повышенная. Вот эти три основных момента, которые современная медицина совершенно четко, досконально знает, как ключевые моменты развития аллергической реакции, и воздействие на эти три ключевых момента считается и доказано является эффективным в качестве контроля и в качестве лечения как таковой аллергической реакции. Аллергические заболевания, если говорить с точки зрения исторического вопроса, описаны очень давно, и в трудах древних врачей описывались сенная лихорадка, аллергия при цветении трав. Собственно, термин аллергии, вообще-то, он появился не так уж и давно с исторической точки зрения. Всего лишь в 1906 году венский врач, венский педиатр наблюдал за рядом своих пациентов и увидел у них ряд симптомов, в частности, четко повторяющихся в определенные сезоны, а именно это весна. И эти симптомы, они были связаны с цветением растений. И тогда, и, в общем-то, начались такие системные разработки, системные исследования аллергической реакции, как именно реакция организма на чужеродно проникающие какие-либо агенты, которые приводят, собственно, к аллергической реакции. Аллергия сама по себе – это достаточно часто встречающее заболевание. По разным эпидемиологическим данным страдает в разных регионах от 10 и больше процентов населения. По некоторым данным, чуть ли не у 50% населения могут встречаться те или иные аллергические реакции. Реакции на самые разные. Это могут быть реакции на лекарства, на пищу, реакции на, значит, косметику. Причем как показывает история жизни человека, чем больше вокруг человека становится каких-либо нетипичных для его с точки зрения эволюции жизни веществ, продуктов, тем больше возникает процент аллергических реакций. И в связи с этим существуют две такие интересные теории, но это может быть в качестве отвлечения, в качестве такого литературного этюда, две теории, объясняющие, почему аллергические реакции такими катастрофическими темпами начинают расти. Но одна из теорий, она выдвинута была в конце 80-х годов 20 века, так называемая теория влияния гигиены, по которой считалось, ну, я не думаю, что эту теорию надо воспринимать как за, вот, за истину в последней инстанции, я еще раз говорю, это может быть как такой литературный художественный этюд, но в этой теории считается, что чем с гигиенической точки зрения лучше стал жить человек, тем больше у него возникает аллергических реакций, тем чаще в детстве он контактирует с, значит, нормальной, со своей средой, тем чаще, чем реже у него аллергическая реакция. Но в основу этой теории ученые положили описание того, что в многодетных семьях, как правило, страдают аллергии значительно реже, чем в семьях, где один ребенок. То есть, соответственно, в семьях, где санитарный уровень несколько ниже, показалось, что вот этим специалистам показалось, что степень аллергической реакции меньше. Но я считаю, что эту теорию нельзя брать на вооружение на самом деле, потому что и ни в коем случае нельзя согласиться. Я знаю, в своей практике, в своей жизни встречаюсь с таким мнением нередко, с мнением молодых мамочек, которые говорят, что пусть ребенок, значит, вот соску с пола спокойно собирает, пусть спокойно облизывает игрушки, пусть спокойно, значит, в песочнице возится, так сказать, без острой необходимости ограничивать его, значит, от окружающей среды, мыть ему постоянно руки. Чем чаще он контактирует, тем у него лучше иммунитет, тем у него меньше аллергические реакции. Но вот мамочки или стихийные, или, может быть, действительно они читали, они вот эту теорию, так называемую гигиеническую, они тем или иным образом они так поддерживают или считают, что ее правомощно. Но, с другой стороны, может быть, для аллергии, я не берусь судить, здесь нужен слишком такой многолетний опыт и огромное количество исследований в разных центрах, чтобы ее подтвердить. Может быть, с точки зрения аллергии это и чуть-чуть положительно, но с точки зрения того, что эти дети страдают другими проблемами, а именно кишечными инфекциями, дыхательными инфекциями, самыми разнообразными инфекционными заболеваниями, паразитарной инфекции, глистами, которые, в свою очередь, нисколько не меньше вызывают аллергические реакции, и это показано и доказано, поэтому здесь слишком много и негатива. Но вторая теория, которая объясняет рост количества аллергических заболеваний, она, мне кажется, имеет больше права на существование, она связывает рост аллергических болезней с значительным увеличением потребления продуктов химической промышленности, как в прямом, так и в переносном смысле слова. Речь идет о том, что, к сожалению, очень быстро население переходит на так называемые продукты, субпродукты, полупродукты, пищевые. Согласитесь, если лет 15-20 назад для нас было редкостью покупать какие-то пакетированные продукты, те же самые овощи, пакетированные супы, другие какие-то вещи в упаковках, которые нужно было просто лишь разогреть, засунуть в микроволновку или сварить суп, там, вот, высыпав из пакетика те или иные приправы. В основном все-таки была такая традиционная натуральная кухня, было мясо, картошка, значит, фрукты, овощи. То сейчас, согласитесь, если мы вспомним, что было, и сейчас мы увидим, что произошло не только количественное, но и качественное изменение питания современного человека. Конечно, это проще по времени, конечно же, это менее затратно, И, естественно, в связи с этим количество потребляемых самых разных химических консервантов, агентов, оно резко увеличивается. И это накладывает свой отпечаток на аллергические составляющие. Однако, несмотря на существование больших теорий, скажем, как теория гигиеническая, теория, скажем, химической промышленности и другие какие-то, объяснить резкий рост заболеваний, аллергии влиянием или техногенной среды, или какими-то гигиеническими факторами не удается. Поэтому это все остается в качестве красивого объяснения. И самое главное, что когда человек уже начинает болеть аллергией, то эти объяснения, они по сути своей теряют какую-то актуальность, потому как объяснение роста заболевания, оно, конечно же, оно вот в каждом конкретном случае уже не имеет принципиального значения. Для каждого человека, заболевшего аллергией, уже очень важно понять первопричину заболевания, если таковая имеется, и воздействовать на первопричину болезни и на ход развития заболевания как такового. Это будет с точки зрения помощи человеку наиболее правильно, наиболее адекватно и, самое главное, эффективно в рамках его лечения. Очень важный момент, который признается подавляющим большинством экспертов, это то, что аллергическая реакция, она содержит в себе очень мощный потенциал, или, правильно сказать, основу, так называемую, генетически детерминированную, то есть определенную элементами наследственности. Это фактор доказанный о том, что аллергические реакции, они имеют наследственность, то есть если родители болеют аллергическими заболеваниями, причем это могут быть разные аллергические заболевания. Значит, у кого-то бронхиальная астма из родителей, у кого-то, допустим, просто экзема или нейродермит, то у детей риск заболевания аллергиями в несколько раз выше, чем если бы у родителей этих аллергических заболеваний не было. Правда, и факт того, что родители здоровы, бабушки, дедушки здоровы, тоже не гарантирует аллергического здоровья человеку. В этом плане существует объяснение одно. Просто получается, что, скажем, родители и бабушки не встречались с аллергеном, который у детей вызвал, собственно, реакцию. Есть даже мнение ряда экспертов, ведущих экспертов в области аллергологии, которые считают, что людей без аллергии просто не существует. Просто есть люди, которые очень аккуратно и грамотно живут, избегая излишних аллергенов, не провоцируя свой организм, свою природу для того, чтобы испытывать ее на прочность вот в рамках аллергии. И в этом плане всегда очень грамотно и взвешенно звучат рекомендации к людям, которые любят что-то новое, любят путешествовать, любят экспериментировать в рамках, в первую очередь, того, что желательно придерживаться традиций своей кухни. Если человек выезжает, ну, просто впереди сезон лета, и, как правило, количество отпусков, естественно, традиционно на сезон лета максимальное, и то, что большое количество людей сейчас возможным считает путешествовать, менять страны, менять пояса климатические, пробовать различные экзотические продукты, фрукты, какие-то другие мероприятия, скажем, косметические процедуры с самыми разнообразными кремами и растениями. И, как правило, они нередко сталкиваются впервые вот с этой проблемой аллергии, попробовав тот или иной новый продукт. И в этом плане ситуация вот того, что ни у кого в роду не было аллергии, вдруг появилась, она как раз не противоречит правде, не противоречит современным знаниям медицины, а говорит о том, что все-таки какой-то аллергический потенциал, какой-то он есть практически у подавляющего большинства людей, и нужно очень взвешенно, аккуратно относиться к многим факторам собственной жизни. Сама по себе аллергическая реакция, вот ее развитие, оно в организме, оно предусматривает два этапа. Это, ну, такая немножко скучная медицинская информация, но мне кажется, она все-таки важна для того, чтобы комплексно понять, что такое аллергическая реакция. Первый этап – это так называемый этап острого ответа. Если его образно нарисовать, аллерген. Ну, для примера возьмем, допустим, шерсть кошки. Завели кошку в доме, значит, не было аллергии, скажем, у ребенка, и через какое-то время она появляется. Если обрисовать это с медицинской точки зрения, что происходит? Шерсть животных, попадая, скажем, с дыхательные пути ребенка, она вызывает определенную восприимчивость, сенсибилизацию, зависимость, повышенную чувствительность ребенка. И через какое-то время при повторном попадании шерсти животных развивается уже острая аллергическая реакция, суть которой в том, что вещества, содержащиеся в шерсти животных, они провоцируют выработку у ребенка определенных белков, так называемых антител. Эти белки, они являются сигналом для выброса в организме огромного количества веществ, гистамин и другие вещества. А повышение концентрации этих веществ, ну, в частности, гистамина, оно приводит к всем известной ситуации, так называемой крапивнице, когда на коже появляются волдыри, которые чешутся, отек у лица, так называемый отек квинки дыхательных путей, это может быть и другие аллергические реакции другого плана, такие как появление или обострение экземы, появление или обострение аллергических заболеваний желудочно-кишечного тракта. То есть первая фаза такова, так называемая острая, когда происходит выброс в ответ на проникновение чужеродных каких-то агентов в организме, выброс активных веществ, вызывающих реакции со стороны сосудов. Вторая фаза аллергии – это когда уже в ответ на очаг, попадающий, очаг проникновения в организм тех или иных чужеродных веществ, причем это чужеродными, это с точки зрения медицины они являются, с точки зрения вот бытовой правды все практически в них контактируют. У многих есть кошки, у многих есть собаки, у многих есть, многие употребляют различные пищевые продукты, но вот благодаря определенной наследственности и повышенной чувствительности, вот именно только у каждого конкретного человека может быть, а может и не быть, аллергическая реакция. Вторая фаза, когда уже в ответ на проникновение вот этого чужеродного агента происходит проникновение иммунных клеток. Если это агент в слизистую попал дыхательных путей, то в слизистых бронхов у человека возникает риск развития бронхиальной астмы. Если аллерген попадает с пищей, то это клетки иммунные могут проникнуть в слизистую, скажем, желудка и кишечник, и может развиться аллергический гастрит, аллергический энтерит или колит, то есть аллергическое заболевание с соответствующими проявлениями. Что может быть аллергенами? Что может быть веществом, которое вызывает, по сути, своей аллергию? Самым распространенным веществом, вызывающим аллергию, является пыльца растений. Поэтому, когда весной, вот, апрель-май, резко увеличивается количество аллергических реакций, или человек думает, что ни с того ни с сего у него побежали слезы, возникли слизистые выделения из носа, ни с того ни с сего он начал чихать, или у него на коже стали появляться зудящиеся волдыри, крапивница, то, как правило, ну, в каждом конкретном случае, конечно же, доктор может только поставить правильный диагноз и уточнить состояние, но, как правило, это так называемая весенняя аллергическая реакция на пыльцу растений. Даже когда еще береза, значит, не дала листочки, когда еще травы только-только стали появляться из весенней сухой земли, это уже сезон, когда начинаются вот именно риски для развития аллергической реакции. Причем есть два таких пиковых сезона. Весна – это, как правило, цветение деревьев, вот именно береза является основным таким аллергенным фактором у нас, в частности, вот в средней полосе России, Урале, в Екатеринбурге. И второй пик таких аллергических реакций, связанных с пыльцой растений, это, как правило, июнь, в разных регионах чуть раньше, в разных регионах чуть позже, в зависимости, когда уже начинают цвести луговые травы. И вот эти два пика, они особенно, в общем-то, важны и драматичны. Пыльца растений вообще занимает, как я уже говорил, первое место по распространенности аллергенов окружающей среды. Тем более, что вот особенности, скажем, цветения растения, да, ее такое массивное, достаточно легкое распространение с воздухом, проникновение практически в помещение, да, проникновение, значит, в самые разные уголки там, городов, деревень или населенных пунктов, крайне сложно скрыться от этих мелких частиц, оно, конечно же, достигает и настигает человека, страдающего аллергией, везде. Единственное спасение, когда у человека тяжелая реакция, и у него не помогает лекарственные средства, это менять на этот период цветения, скажем, сказать, деревьев, место проживания. Это достаточно эффективный, не совсем простой способ, но наиболее действительно эффективный с точки зрения медицины, когда человек вот знает, что у него в этом регионе возникает тяжелая аллергическая реакция там, на цветение березы, и ему не помогает лекарство. Единственное средство – это взять отпуск и уехать в регион, в полосу, в страну, где этого цветения, это растение, где не встречается. Второе по распространенности аллергеном является домашний клещ. Ну, оболочка клеща – это одна из наиболее мощных аллергенов, одна из наиболее мощных составляющих вообще домашней пыли. Дело в том, что домашняя пыль, она на основную долю ее составляет как раз домашний клещ. И по природе получается, что он воспринимается достаточно активно и агрессивно, как чужеродный агент, и он является причиной аллергической реакции в внесезонные аллергические периоды, практически ведущим фактором. И поэтому крайне важно для людей, страдающих аллергией, не просто держать дом в чистоте, но держать дом в суперчистоте. То есть это должны быть постоянные влажные уборки, это должны быть специальные, значит, вообще подушки, которые не являются основой, плацдармом для накопления домашнего клеща. А так уж получается, что пух-перо, те пухоперьевые подушки, которыми пользуются традиционно, скажем, суть вот многие, они являются как раз местом, где клещ домашний очень с удовольствием, скажем так, распространяется. К числу аллергенов относятся как вещества, имеющие прямое аллергическое действие, так и, в общем-то, и так называемые потенциирующие вещества. То есть дело в том, что не всегда один просто сам по себе аллерген вызывает аллергическую реакцию. Но для того, чтобы развивалась аллергическая реакция, нужны ряд факторов и состояний, которые бы провоцировали организм эту систему. Но если все-таки говорить непосредственно об основных, основных аллергенах, то на втором-третьем месте после пыльцы растений, после домашнего клеща, к аллергенам относятся, конечно же, вещества, которые нередко используются в пищевой промышленности. Вещества, которые являются неотъемлемой составной частью медицинской составляющей. И если буквально по списку их перечислять, что в первую очередь доктор должен исключить и на что следует обратить внимание, когда у человека появляется реакция, то это следующий перечень. Значит, помимо домашнего клеща, это плесневые грибы в помещении, то есть когда помещение содержится в сырости или оно гигиенически не соответствует требованиям, то плесневые грибы выдвигаются на одни из ведущих позиций вместе с клещом на факторы, вызывающие аллергии. Это пищевые продукты. Причем среди пищевых продуктов особое место занимают орехи, яйца, молоко, цитрусовые, мед, злаки. Это те вещи, которые в процентном составляющей берут на себя чуть ли не 70-80% от всех аллергических реакций организма. Поэтому, когда у человека так называемая аллергия поливалентная, то есть аллергия на несколько факторов, необходимо применять достаточно такие жесткие регулирующие мероприятия, которые бы исключали и продукты с недоказанной в каждом конкретном случае аллергической реакцией, но потенциально достаточно аллергенные, и в том числе пищевые продукты. Шерсть животных, тараканы – это также факторы, которые занимают лидирующие позиции в развитии аллергических реакций. Среди лекарственных препаратов, конечно же, такое лидерство держит антибактериальный препарат. Особенно это речь идет о пенициллинах, всем известные антибактериальные препараты из группы пенициллинов, ампицилин и его аналоги, они занимают такие ведущие позиции по встречаемости аллергических реакций. И так получается, что антибиотики пенициллинового ряда, они имеют перекрестную реакцию и с домашним клещом. То есть, как правило, когда у человека есть реакция на домашний клещ, у него возникает реакция на пенициллин, у них сродство, так скажем, кстати, вот структур вызывающих аллергии очень близкая, поэтому нужно быть очень осторожным. Ну и среди медицинских средств стоит отметить также еще и местные анестетики. В свое время очень популярный новокаин, он также, имея перекрестную реакцию с пенициллином и с домашним клещом, очень часто вызывал тяжелые аллергические реакции, поэтому вот, часто применяемый этот местный обезболивающий препарат новокаин, он, в общем-то, вызывал, конечно, большое количество нареканий в рамках развития аллергических реакций, достаточно тяжелых. Среди других веществ, которые нередко вызывают аллергическую реакцию, к сожалению, это латекс. Причем латексные перчатки или крема с латексом, они имеют очень большой такой аллергический потенциал по сути своей. Это химические чистящие средства, в частности, стиральные порошки, моющие различные средства из-за того, что они имеют в своем составе достаточно сложную химическую структуру, они также нередко вызывают у большого количества людей аллергическую реакцию. Это надо иметь в виду. Вот этот перечень перечислен был в том числе и для того, чтобы человек самостоятельно мог проанализировать многие свои бытовые аспекты. Дело в том, что когда он приходит к врачу и происходит беседа о том, с чем связана аллергическая реакция, то суть этой беседы, самое главное, найти достоверно тот фактор, который спровоцировал аллергическую реакцию. Ведь с точки зрения бытовой это, в общем-то, может быть незаметно. Ну, человек, допустим, пользовался достаточно долго одним порошком, потом сменил на другой порошок, вернулся к предыдущему порошку, и вдруг у него возникает какая-то аллергическая реакция. Ну, казалось бы, что он уже контактировал с ним, не было реакции, но сам факт возникновения аллергической реакции при смене порошка, просто даже на старый, на привычный, она говорит о том, что вот выработалась сенсибилизация к старому порошку, ну, я условно говорю, к стиральному, и это спровоцировало аллергическую реакцию, это требует учета, это очень важная информация для врача, когда идет обсуждение именно ситуации, связанной с аллергической реакцией. Проявлениями аллергической реакции. Ну, дело в том, что аллергия – это такой общий, такой, как мы говорим, синдром, это состояние. А вот проявлениями аллергической реакции могут быть самые разные, собственно, заболевания, в зависимости от того, на какую зону или на какой орган приходится в основном прессинг или, скажем так, давление, аллергическое давление. Это может быть аллергический ринит. То есть это, грубо говоря, воспаление слизистой носа, когда у человека возникает, значит, в период цветения растений обильное выделение слизистой из носа, чихание – это, вот, собственно, проявление аллергического ринита. Это может быть аллергический конъюнктивит, когда аллергическая реакция развивается в области конъюнктивы глаза. То есть, когда глаза чешутся, краснеют, и вот это аллергический конъюнктивит. Если аллергическая реакция развивается в верхних дыхательных путей, особенно когда она сопровождается спазмом бронхов, свистящими хрипами, одышкой, кашлем, то это сформировавшаяся уже практически бронхиальная астма. Но каким бы ни было заболевание, будь то воспаление носа, воспаление глаз, воспаление бронхов, в принципе, вот основа и подоплека болезни, она очень близка, она едина. Поэтому все о том, о чем мы говорим, это особенности жизни, особенности питания, и главное, это понимание заболевания, они принципиально важны. Ну, среди еще наиболее распространенных состояний, которые связаны с аллергической реакцией, можно отметить, конечно же, кожные заболевания, это и крапивница, это и контактный дерматит, которые, пожалуй, может быть, занимают ведущие позиции среди аллергических реакций, ну и некоторые другие. Среди специфических и с точки зрения очень интересных, конечно же, следует отметить так называемую сенную лихорадку, когда у человека в период цветения растений возникает изменение кожи. Ну, почему лихорадкой называется? Потому что нередко аллергическая реакция может сопровождаться температурой. Поэтому лихорадка. И повышение температуры на фоне аллергической реакции – это, в общем-то, не исключение, а фактор закономерности как таковой. На самом деле, диагностика аллергических реакций, она достаточно непроста. Как правило, это длительная беседа с пациентом, и очень важна вот информация, которую пациент сам сможет проанализировать, она очень помогает в плане постановки диагноза. Но не только беседа является важной и принципиальной с точки зрения диагностики. Для того, чтобы поставить диагноз аллергии или подтвердить его, проводится ряд тестов специфических. Это кожные тесты. Это биохимические тесты, когда у человека берут кровь из вены. Причем за последний год-два лабораторная база, она стала значительно лучше, значительно эффективнее. Но ключевым, конечно же, специалистом, который окончательно ставит диагноз и помогает разобраться в сложных ситуациях, является аллерголог. Первично, безусловно, с аллергической реакцией необходимо обратиться просто к врачу общей практики, к участковому врачу, к терапевту, для того, чтобы получить рекомендации по поводу лечения состояния. Ну, как правило, лечение, оно заключается вот в неотложном состоянии или в таком быстром состоянии, оно заключается в приеме препаратов, которые снимают саму реакцию. Но для того, чтобы реакция не повторялась, необходимо, конечно же, уже узкоспециализированная консультация, и здесь поможет специалист-аллерголог. Вообще, в каждом крупном городе этот специалист должен быть, ну, в частности, вот если брать в качестве примера Свердловскую область, город Екатеринбург, у нас есть специализированные приемы детских аллергологов, скажем, значит, в детских больницах, да, и участковый педиатр вам подскажет, куда обратиться. Во взрослой службе областных больных принимает аллерголог областной клинической больницы номер один. Это все специалисты, работающие в рамках муниципальной или федеральной службы, то есть при наличии страхового полиса, и консультации их совершенно бесплатно. Вот, нужно только направление от врача и страховой полис. А в городе Екатеринбурге, в частности, у нас совершенно недавно открыт прием аллерголога. Но, значит, на базе городского гастроэнтерологического центра, на базе городской консультативной поликлиники, это Волгоградская 189. Еще раз напоминаю, совершенно бесплатно при наличии страхового полиса и направления человек может получить консультацию и задать все самые главные вопросы, которые мы не успеваем обсудить. Телефон аллерголога я специально выписал 232-01-66. Все частные вопросы, все вопросы непосредственно по диагнозу, конечно же, нужно обсуждать с врачом непосредственно. Наша передача подошла к концу. Я, как всегда, желаю вам здоровья, бодрости духа. Не болейте. Храни вас Бог.